«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В такие же ноябрьские дни 20 лет назад из Чеченской Республики, которой тогда руководил генерал Тудаев, стали поступать противоречивые сведения о атаке танковой, танковых колонн непонятной принадлежности. И до сих пор наблюдатели спорят о том, кто был организатором этой военной операции. Но только не осталось сомнений в том, чем она закончилась. Она закончилась Первой Чеченской войной, которая внесла десятки тысяч жизней с обеих сторон баррикад. Итоги и уроки Первой Чеченской войны в 20-ю годовщину ее начала мы обсуждаем с нашими гостями, политологом Русланом Мартаговым, спецкором газеты «Северный Кавказ», бывшим консультантом фонда антитеррора. Добрый вечер, Руслан Магомедович.
Здравствуйте.
И Григорием Шведовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал», главным редактором интернет-издания «Кавказский узел». Добрый вечер, Григорий.
Добрый.
Руслан, расскажите, пожалуйста, как вам стало известно тогда о вот этих уличных боях в столице Чечни?
Ну, во-первых, я сам участник этих событий, поэтому рано или поздно эти бои должны были состояться. Потому что вот эта вот неопределенность, вот это подталкивание большой, как выражался господин Дудаев, большой русско-кавказской, я подчеркиваю, не только чеченской, а русско-кавказской войне, грозило обернуться вот этой вот большой войной. Чтобы предотвратить ее, надо было сместить это сепаратистское руководство. Поэтому бои были бы неизбежны. Договориться, как-то мирно решить эти проблемы, мы никак не могли. Потому что в 93-м году мы предлагали господину Дудаеву провести референдум о взаимоотношениях с Россией. И тем самым этим референдумом подтвердить свои слова о том, что все чеченцы как один только спят и видят, как уничтожить Россию. Дудаев на это не пошел. После этого и организовалась в полном смысле этого слова вооруженная оппозиция, потому что мирных каких-то инициатив, каких-то подвижек для этого абсолютно не осталось площадки. Так что то, что было 26 ноября, это было трагично. Но прежде чем говорить о входе в город 26 ноября, надо вспомнить, что 14 ноября мы тоже входили в город. И почему-то после того, как вечером наступление на город остановили, уже в самом городе. Я помню, где-то в 12 часу, в то время телефонная связь работала, мы наугад набрали номер какой-то городской квартиры и вышли на какую-то женщину, которая жила по проспекту Победы. Сейчас это проспект Путина. То есть это центр города. Спрашиваем у нее, как там обстановка, все. Она таким, знаете, ликующим голосом говорит: ваши, говорит, уже здесь у нас под окнами, говорит, ваши танки ездят. Ну, у нас в то время танков не было, были БТРы. Ваши танки, говорит, у нас уже под окнами ездят. Ну, потом ночью неизвестно, до сих пор неизвестно, лично мне это неизвестно, почему и кто отдал этот приказ о выходе из города. Наши подразделения вышли из города. После этого, да, еще одно. У нас сложилось впечатление, что им нечем было обороняться. Мы просто шли и захватывали здания, улицы, значит. И сопротивление было только в одном месте, где была старая школа милиции, и все, больше не было сопротивления. Но после того, как мы вышли из города, началась массированная поставка вооружения дудаевской стороне со складов Моздоки, с Буйнакска, Оружие подвозилось и до этого, и до этих событий, вплоть до поставок оружия с Дальнего Востока. Все это оружие, естественно, продавалось. Я думаю, что на продаже оружия зарабатывал не только господин Дудаев и его окружение, я думаю, генералы, которые поставляли ему это оружие, зарабатывали. Потому что у нас были сведения, что туда неоднократно прилетали Грачев, Деникин, бывший командующий авиацией, Шапошников. Они встречались с Дудаевым. Ночью прилетали, на рассвете улетали. Вот. И вот, а 26 ноября, понимаете, входили в город, но настроения уже абсолютно не было. Просто ребята поняли, что их предают и продают.
Давайте на этом пока поставим многоточие. Вопрос Григорию Шведову. Как вы считаете, Григорий, не с тех ли самых времен берет свое начало вот такой обычай и привычка решать политические вопросы на Кавказе силовыми методами?
Ну, сложно так ответить на этот вопрос. Все-таки силовым методом много больше, чем 20 лет. К сожалению, мы знаем, что и Кавказская война, да, она велась с особой жестокостью, с обоих сторон, кстати, с особой жестокостью. Но новейшая история, история России, того государства, в котором мы сейчас живем, конечно, очень во многом основана на невыученных уроках той войны. Другое дело, что корни, наверное, еще глубже. Но все-таки, наверное, уместно говорить о том, что происходило 20 лет назад в контексте современного общества, где мы могли бы уже понимать, что уже тогда работали журналисты, многие из них очень хорошо работали, были средства массовой информации. Конечно, тогда не было интернета, так как вот такой среды, которая сейчас дает возможность гражданам подключаться. Но, тем не менее, мы помним, что было большое количество россиян, которые не были безучастны к тем событиям. И с этой точки зрения силовое решение конфликта, конечно, нанесло, я думаю, большой удар и по обществу, которое не было готово ни тогда, ни тем более не готово сейчас адекватно реагировать на решение от имени страны какого-то локального кризиса, общество, которое не может, к сожалению, реагировать таким образом, чтобы власть вела себя в соответствии с Конституцией, в соответствии с нормами, которые, как мы знаем, она приняла на себя, когда взяла, собственно, власть.
Да, ну, о Конституции мы поговорим в ближайшее время, потому что 12 декабря, в день Конституции, начнется уже полномасштабная операция. Пока мы в конце ноября 1994 года. Чем вы объясняете, Руслан Магомедович, такой бесславный финал вот этой танковой атаки 26 ноября?
Ну, во-первых, если исходить из чисто военных аспектов, которых я разбираюсь, конечно, относительно. Во-первых, вводить танки в город, ну, больше глупости, наверное, придумать нельзя. Во-вторых, если вы уже решили вводить танки в город, то нужно обеспечивать прикрытие пехоты, то есть нужно наладить взаимодействие. Должна быть связь между танковыми экипажами, пехотой. Вот. И, но самый главный посыл, по-моему, что этих танкистов послали на убой, это то, чтобы продемонстрировать всему миру, что вот видите, эти ополченцы, вот эти вот сепаратисты разгромили танковую колонну, и в будущей войне, которая уже была запланирована, нам не обойтись без тяжелых вооружений, без авиации, без градов, ураганов и прочих-прочих вот этих вот вещей, оружия массового поражения. Вот я склонен думать, что только вот с этой целью эти были заведомо, зная, что их уничтожат, потому что маршрут их движения был известен, количество их было известно, потому что вся информация, которая была по этим танкам, по вооружениям в Моздоке, она вся непосредственно стекалась к Дудаеву.
То есть вы считаете, что их как бы послали, наверное, ну, не гибель, если это, наверное, поражение, да?
Да, да, да. Потому что, извините, я перебью вас. Я еще раз повторяю. Во-первых, не было взаимодействия между ополченцами с нашей стороны и танковыми экипажами. Мы их не знали, они нас не знали. А представьте себе, когда идет гражданская война, когда разномастные вооруженные люди, откуда танкист знает, кто ему товарищ, кто ему враг. Вот этот аспект не просчитывать, ну это вообще нонсенс. Значит, он был просчитан, значит, их и послали, эти танковые экипажи, чтобы потом по телевизору всему миру показать картину сгоревших танков, отброшенные башни, когда детонировал боекомплект, и сказать, смотрите, какая вооруженная сила. Мы без тяжелого вооружения, без авиации не обойдемся. И эти картинки тиражировали во всех средствах массовой информации. И у нас, и за рубежом. И уже общественность была подготовлена к той большой войне, которая последовала за 26 ноября.
Да, Григорий, вот вы заговорили о средствах массовой информации. Как по-вашему, какую роль играет психологическая подготовка общества вот к таким тяжелым решениям и непопулярным, как, например, начало боевых действий?
Ну, мне кажется, всю ответственность за подготовку общества на СМИ накладывать, наверное, не стоит. То есть понятно, что мы ожидаем, что независимые профессиональные издания будут все-таки информировать своих читателей, а не пропагандировать ту или иную точку зрения. Другое дело, что это уже отошло в прошлый век вместе с воспоминаниями о событиях 90-х годов, и сейчас перед СМИ стоят совершенно другие задачи. Вот именно формирование какого-то такого образа, формирование восприятия того или иного событий на Кавказе или на Украине, или где бы то ни было. Поэтому я бы еще раз посмотрел не только на СМИ, но и на читателя. Той поры, когда тиражировались газеты и играли очень большую роль, радио, сегодняшнего времени, мы, мне кажется, все время смотрим вот на власть, на средства массовой информации. Вот одни ставят какие-то задачи, другие эти задачи исполняют. А что все-таки читатель, что зритель, какую мы роль ему отводим? Мне кажется, как тогда, так и сейчас вот эта безучастность к событиям происходящим, готовность воспринимать и принимать за чистую монету, не проверяя, не перепроверяя информацию, вот это та черта, которую как тогда, может быть, в меньшей мере, так и сейчас не дает обществу более активно участвовать в событиях. И СМИ, конечно, сыграли свою роль, где-то, может быть, и негативную, но все-таки, я думаю, все дело за аудиторией, за тем, какую они для себя принимают модель поведения. Воспринимать информацию и ничего не делать. Или все-таки считать, что информация нужна для действия, а не для того, чтобы успокаивать себя.
Да, Руслан, когда выяснилось, что танкистами были вот те же самые офицеры, которые штурмовали Белый дом в Москве?
Ну, это уже, мне лично это стало известно уже гораздо позже вот этих событий, о которых я рассказывал. Где-то через полгода, по-моему, вот так вот я только об этом узнал.
Uh-huh. А кто приехал их выручать из плена?
Ну, приезжали, как вы помните, Грачев от них отказался.
Отрекся, да?
Да, отрекся. Приезжали Яблинский, по-моему, приезжал, Ковалев и другие вот просто правозащитники
да.
приезжали.
Они тогда были депутатами Первой Думы.
А, они были депутатами, да, да. Я не знал это. Но я помню, что как правозащитники они приезжали. И, ну, удалось им вытащить. По-моему, там расстреляли только одного танкиста. Из тех, кто попал в плен Я не говорю уже о тех, которые сгорели в танке, когда танки подбивали.
Расстреляли его под трибунал, что ли, отдали его?
Ну, какие там трибуналы? Просто взяли, расстреляли, видно, чем-то не понравился.
Да, вот этого мы не знали, судя по всему. Ну, давайте тогда ближе ко дню Конституции держаться, к 12 декабря, раз мы начали эту историю раскручивать. Что дало повод для полномасштабной операции по восстановлению конституционного порядка?
Ну, во-первых, повода даже искать не надо было. Повод давал сам Дудаев, когда говорил, что мы будем бомбить атомные реакторы, мы будем сожжем Москву, там, ну, весь этот бред. И для такой вот массовой, операции, для массового ввода войск был взят повод именно 26 ноября. Никто об этом не знает, по-моему, мало кто знает, вернее. 26 ноября была договоренность. Мы заходим в город, берем столько территории, сколько можем. Следом, значит, ходят внутренние войска. И дальше мы продвигаемся уже вместе. Но опять же, понимаете, если мы бы взаимодействовали друг с другом, то не было бы причин стрелять градами, опять же. Просто мы не позволили бы это. Не было бы причин бомбить жилые кварталы. То есть не было бы большой войны, я еще раз вот это повторяю. Поэтому нас отсекли. 26 ноября мы никакой поддержки не получили. Вышли. Вечером часть наших людей с Урус-Мартан, она еще сутки продержалась в городе. И после этого, значит, я еще раз повторяю, было вот это вот 11 декабря. Тяжелый день. Очень тяжелый день.
С нами на прямую связь вышел Данила Гальперович, корреспондент Русской службы «Голоса Америки». Добрый вечер, Данила. Мы знаем, что к Новому году, к декабрю 94-го, вы уже были в Грозном. Когда вы появились вот в зоне этого конфликта северокавказского? Вам слово. Здравствуйте еще раз.
Оля, добрый вечер. Надо сказать, что два раза в декабре 94-го года я появлялся в Грозном. Первый раз мы ездили туда с некоторой группой депутатов от тогдашней фракции «Яблоко» в Государственной Думе, плюс еще несколько, в том числе покойный Сергей Шумков. Это было 6 декабря 1994 года, когда была предпринята попытка освободить из плена, куда они попали в ходе неудачного штурма, секретного штурма Грозного 26 ноября, попытка освободить из плена нескольких российских военнослужащих. Эти военнослужащие раньше сказали журналистам на камеру, кто они есть, что они служат в Кантемировской дивизии, что они являются офицерами или сержантами российской армии. Примерно тогда же, в первых числах декабря, от них открестился министр обороны России Павел Грачев, сказав, что на обеих сторонах конфликта, имелось в виду и Дудаев, и те, кого Москва посадила в Натеречном районе, в общем, что на обеих сторонах конфликта сражаются наемники. Очевидно было, что после того, как эти люди признались на видеокамеры, что они наемниками не являются, российские ответственные политики решили, что этих людей надо как-то освободить. И Григорий Явлинский, сегодня, кстати, мы с ним об этом вспоминали, на большой конференции, посвященной 20-летию начала Чеченской войны, отправился в Грозный на переговоры с чеченским руководством. Он провел переговоры с Элимханом Яндарбиевым, который тогда был вице-президентом Чечни, с Джохаром Дудаевым ему так и не удалось увидеться. И все это были такие игры вокруг пленных, потому что Джохар Дудаев, в то время как Явлинский говорил с Яндарбиевым вот об освобождении российских солдат, общался в станице Слепцовская с как раз министром обороны России Павлом Грачевым. Собственно, потом неофициально Явлинскому было сказано, что сначала было сказано, что всех военнослужащих отдадут Грачеву, и что вроде бы Грачев просил даже чеченцев не отдавать этих военнослужащих Явлинскому. Потом все-таки договорились до того, что половину отдадут депутаты Госдумы. Потом выяснилось, что отнюдь не хотели, и сами об этом заявили, из некоторой боязни ехать сами военнослужащие вместе с нами. И Григорий Явлинский, Сергей Юшенков, Алексей Венедиктов, который там был вместе с нами, Володя Варфоломеев. В общем, мы все давали гарантии тем людям, которых звали уехать, что с ними ничего не случится, и что с их товарищами тоже ничего не случится. В конце концов, к вечеру 6 декабря мы забрали, ночью, точнее, 6 декабря, мы забрали из плена 7 военнослужащих, и их, а также 3 погибших военнослужащих в гробах, привезли в Москву к утру 7 декабря. И второе мое появление, поскольку, да, вы сказали о том, что я там был несколько раз, было уже ближе к Новому году, когда, собственно, большая группа депутатов Государственной Думы все еще пыталась предотвратить совсем негативное развитие. Война уже шла, но штурма Грозного не было войсками. И, видимо, этот штурм мы пытались предотвратить. Ну и как программа максимум наладить диалог. Возможно, тогда казалось еще, что это было как-то достижимо.
Да, спасибо, итоге... Данил. Давайте дадим слово Григорию Шведову. Григорий, как по-вашему, не оттуда ли берет корни вот тот византийский стиль великодержавной политики Кремля на Северном Кавказе, который сейчас во всей красе практикуется?
Ну, надо посмотреть, что практикуется сейчас, да, то есть мы имеем фактически жителей региона, которые выделены в особую такую касту, они не то что неприкасаемые, но они такие неизбирающие, у них назначаются Москвой главы их регионов, Москва решает, как и что там будет происходить. Да, возможно, это связано с событиями 20-летней давности, но все-таки, я думаю, в первую очередь это связано с тем, что происходит в России последние 15 лет, с событиями, которые связывают с усилением авторитарного режима в целом в стране, с уничтожением федеративности. Другое дело, что мы видим, откуда основа этого такого авторитарной модели управления. От того, что кажется эффективным, от того, что кажется успешным, от того, что кажется решением вопроса, от применения силы, от этого видения силы как основного инструмента и как от самоцели, собственно, сегодняшней власти, и исходит та модель управления, которая избрана, и то представление о том, что является успехом, что является удачей.
Руслан, как по-вашему, пытался ли Кремль заигрывать с Дудаевым до последнего момента, пока не был ясен его багаж, вот, и арсенал сил, которыми он обладает?
Ну, во-первых, изначально Кремль помогал Дудаеву в вооруженном плане, я уже говорил, и в финансовом плане. Вы помните, наверное, то решение Верховного Совета об объявлении финансовой блокады? Так вот, после того, как было принято это решение, мы с удивлением стали наблюдать, как в Грозненском аэропорту приземляются самолеты с наличкой.
Это еще Хасбулатовского Верховного Совета?
Да, это еще Хасбулатовского Верховного Совета, значит, самолеты с наличкой. Потом...
Извините, а как вы узнавали, что там деньги? Вот?
Ну, у нас были люди.
Информаторы, да.
В общем, привозили эту наличку, значит. Потом был такой журналист Леонид Крутаков в «Комсомольской правде». И он написал, я не помню, в сентябре 93-го, по-моему, от 1 сентября была газета, написал «Деньги для генерала», по-моему, называлась статья, значит. Выяснилось, что казначейство, Министерство финансов, значит, получило вот эту вот директиву Верховного Совета о том, что финансовая блокада и все такое, значит. Но тут вмешался господин...
Геращенко?
Нет. Вот был председатель Совета Федерации, вот с ельцинского округа.
Шумейко,
да. Господин Шумейко, значит, который озаботился судьбой бедных чеченских пенсионеров, и по его настоянию, я не знаю, как это они делали, но деньги, налички отправляли, значит, Грозным.
Ага, это не то, чтобы с Визо было связано, это другая уже
афера? Нет, это абсолютно другое. До этого финансово помогал им господин Гайдар, который был в свое время министром финансов, как вы помните.
Ну, он совмещался ведь с премьером, да.
Да, так вот, повод, по которому он перечислял деньги в Чечню, вы будете смеяться, но он назывался так, на развитие высших учебных заведений Чеченской Республики. Миллиарды, в то время они не деноминированные были деньги, миллиарды, а у нас в то время... Профессоров убивали, ректоров убивали. И деньги, в общем, так что говорить, что Кремль какое-то время там думал или размышлял, нет. Изначально Кремль поддерживал именно Дудаева. Вот эти вот, я вам напомню, что в сентябре 92 года он в пылу своей риторики о создании единого исламского фронта против Запада полетел в Боснию. Там его миротворцы арестовали вместе с самолетом. Так вот, из Кремля постоянный член Совета Безопасности ООН, звонок в Совет Безопасности ООН. И поэтому звонку его отпускают вместе с самолетом, с оружием, которое у них было, которое было на борту. Вот сепаратистами у нас так обращаются. Потом вот эти вот полеты, человек, который говорит, что я буду бомбить атомные реакторы, там, я Москву в огне, там, все такое, значит, в любое время флайт-план ему готов. Куда он хочет? За границу, через территорию России, значит, куда угодно. Когда журналисты спросили у господина Грачева, ну вот у вас есть такой сепаратист, который всеми карами вам грозит, а вы вот позволяете ему. Грачев выдал очень интересную фразу. Он сказал, а вы знаете, говорит, он взлетает и прицепляется хвост к пассажирскому самолету. Поэтому мы не можем его сбить.
Дайте дадим слово Даниле Григорьевичу. Данила, тогда были слухи о том, что российские исполнительные... чиновники исполнительной власти как-то покровительствуют сепаратистам в Чечне, вам слово.
Ну, во-первых, я хотел бы поправить вашего собеседника. Егор Тимурович Гайдар никогда не был министром финансов. Он был министром экономики, исполняющим обязанности министра экономики с сентября 93 по 20 января 94 года. Это правда. Министерством финансов он не командовал никогда. Значит, во-вторых, в российской власти, я это отчетливо помню, были абсолютно разные подходы к тому, что нужно делать с Дудаевым, к тому, что нужно делать с чеченским кризисом. Действительно, очень долгое время, с 91 года, когда Верховный Совет России... чуть ли не попробовал ввести военное положение, и там Рудской туда то ли собирался, то ли прилетал. И до 94 года Чечня была фактически независимой. И я помню очень хорошо, что грозненский рынок в середине 94 года процветал, на нем можно было купить абсолютно все. Но это было скорее в силу общей экономической неразберихи и действительно тех самых финансовых махинаций, о которых вы, Володя, упоминали. Очень было много претензий к маршалу Евгению Шапошникову, последнему министру обороны Советского Союза, что он в руках сторонников независимости Чечни оставил в Чечне очень много вооружений. Довольно много было претензий к Гайдару, действительно, по поводу того, что он поддерживал и продолжал надеяться на функционирование Гродненского нефтеперерабатывающего завода. Но не секрет, что именно от доходов с этого завода во многом получали чеченские ополченцы и руководство Чечни средства, которые им были нужны. Вот. Но да, ну и упомянутый уже господин Шумейко считал Джохара Дудаева легитимным лидером Чечни, он про это говорил несколько раз. Он предлагал с Дудаевым переговоры. И надо сказать, что в Совете Федерации, как в Палате регионов, в тот момент был достаточно серьезный плюрализм по этому поводу. Я очень хорошо помню, что член Совета Федерации Виктор Курочкин вот во вторую мою поездку в Грозный зимой 94 года, 30 декабря 94 года, ехал как один из миротворцев. А отчетов от него ждал заместитель председателя Совета Федерации Рамазан Абдулатипов и, собственно, сам Шумейко. Так что была явная разница в подходах внутри Государственной Думы. Я отчетливо помню, что фракция «Выбор России» была, которой, собственно, руководил Егор Гайдар, была абсолютно против военного вмешательства, поэтому она всячески помогала деятельности Сергея Ковалева, который тогда был членом «Выбора России» и одновременно уполномоченным по правам человека в России, когда создалась в Грозном миссия Ковалева. Но это отдельный разговор, но в огромную тему об участии Сергея Ковалева и о его миротворческой деятельности в Чечне. Но я должен сказать только одно. И в парламенте России, что в Совете Федерации, что в Государственной Думе, и в исполнительной власти России были явно разные подходы у разных персон к тому, что нужно делать с Чечней.
Да, спасибо, Данила. Давайте дадим слово Григорию Шведову. Как, по-вашему, не в те ли дни зародилось вот это вот убеждение, что режим контртеррористической операции – это такая универсальная панацея для решения любых проблем?
Ну, сейчас я могу сказать, что это вот о чем один из гостей вашей программы вспоминал. Сейчас это по-прежнему такая же замечательная форма обогащения, как, я думаю, была и тогда. И здесь вряд ли мы сможем вспомнить события 150-летней давности. Все-таки это новейшая история. Когда на Кавказском узле мы пишем про многочисленные КТО, так называемые, которые объявляются то там, то здесь, в разных регионах Кавказа, мы сталкиваемся с тем, что часто, в отличие от событий той поры, сами жители не видят вообще никакой деятельности. И думаю, что немалые деньги списываются на этот режим, в то время как, конечно, не происходит тех событий, которые, судя по отчетам, видимо, рисуются. Конечно, 20 лет назад можно было что-то продавать эшелонами, а сейчас этого уже такого беспредела не творится, но КТО, война всегда, я думаю, если мы вспоминаем последние годы, была средством для обогащения. И стоит поставить, я думаю, перед собой вопрос о том, сколько можно нести вот такие затраты российскому государству, сколько готово нести общество такие затраты. Можно ли смотреть на это сквозь пальцы, как на какие-то чужие деньги, на чужое воровство? Или это все-таки наше дело, как было тогда, так и есть сейчас?
Да, Руслан Магомедович, вот какие тогда коррупционные схемы уже применялись? Мы знаем, что списывалось основной в Чечне очень много средств, и в частности Холодов за это пострадал.
Вы знаете, вот там есть два аспекта вот этих коррупционных моментов. Это военный и гражданский. Военный, вот как я говорил, значит, в Министерстве обороны был такой документ. Кстати, сейчас в Министерстве обороны все документы, касающиеся потерь Первой Чеченской войны, хотя они должны были храниться, вы их не найдете. Они все уничтожены.
И нету их в этом?
Их нету.
В архиве военном?
Ни в архиве, нигде вы их не найдете. Почему? Потому что, вот, допустим, такая вот была бумага. При форсировании терека, который нигде не форсировали, подчеркиваю это, потери, значит, частей Минобороны составили порядка 80 единиц танков Т-80, новейших танков, которые были на вооружении в западной группе войск. За первые полгода Первой Чеченской войны было списано, значит, летной техники порядка 257 единиц. Это вертолеты, самолеты и прочее вот это вот летающее оборудование. Когда вышла передача Юрия Щекочихина по поводу денег, переведенных банк Барклай в Англии, значит, по поводу вот этих вот списанных самолетов, вертолетов, вот этой всей техники, значит, на следующий же день, после того, как эта передача вышла, выступает Гилаев, в то время работало дудаевское телевидение, которое ну никак не могли поймать, там, разбить его, хотя якобы на телефонный звонок они могли навести ракету. Так вот, выступая по дудаевскому телевидению, господин Гилаев, ну непокойный, значит, он говорит, что мы в небе над Бамутом сбили 300 самолетов и вертолетов противника. То есть явное прикрытие этой информации, которую обнародовал господин Щекочихин. Другой аспект, военный. Да, еще вот продолжение вот этого вот военного аспекта, значит. При прохождении войск через Натеречный район, который полностью нами контролировался, было списано несколько эшелонов боеприпасов. Эшелонов боеприпасов.
Хотя боевых действий
абсолютно,
не было, да?
Абсолютно. И так везде. Другое, значит, гражданский. И вот мы восстанавливаем город. Угу. Мы завозим продукты. Где эти продукты? Где этот восстановленный город? Вот видите на фотографии. Потом, когда вот этот какой-то предел произошел, когда все уже как пиявки насытились на этом, мы в 96-м году республику отдаем сепаратистам опять. Мы сочиняем красивую легенду, как 300 чеченцев вошли в Грозный, разгромили российскую армию.
6 августа, да?
Да, в августе 96-го года, 6 августа. Хотя о том, что на 6, не на 6, а просто на август было назначено, знаете, мы знали еще в мае. Еще в мае мы знали. Теперь территория закрыта. То есть все вот эти военные схемы расхищения, значит, гражданское вот это восстановление, мы все вот территорию закрыли, и все это мы там оставили. Теперь туда счетная палата не поедет, не проверит. Ребята, вы там какую-то массу танков уничтожили, значит, самолетов, хоть один болт покажите. Или вы там целые кварталы восстанавливали, хоть одну квадратный метр стены покажите, которую восстановили. Все, территория закрыта. В принципе, это регулируемый конфликт. И мы видим, когда вот надо было поднять рейтинг новому президенту, значит, мы встречаемся с Басаевым, мы встречаемся с другими, организуем поход на Дагестан, и под этим поводом мы начинаем вторую войну.
Дайте Даниле Гальперовичу дадим слово. Как по-вашему, в какой момент Дудаев перестал уже интересовать Кремль, стал мешать ему как лишний свидетель и информатор, и носитель ненужных сведений? Вам слово, Данила.
Ну, если честно, Это вопрос немножко за пределами моей компетентности, может быть, он Григорию, потому что я не располагаю данными о том, что Дудаев был партнером Кремля. Я думаю, что он был у него серьезным бельмом на глазу, что Кремль не знал, что делать с Дудаевым. Он пытался как-то изолировать его, потом он пытался создать ему противовес в виде вооруженной оппозиции. Мы помним все Беслана Гантамирова и Руслана Лобазанова и других людей. Потом он принял решение решить проблему Дудаева вооруженным путем. Сначала нелегальным штурмом, потом новогодним штурмом. Ну, не нелегальным, а секретным, я имею в виду. Но я не думаю, что Кремль когда-либо всерьез с Дудаевым сотрудничал как с партнером где-то под ковром. Во всяком случае, этих данных у меня нет. Я думаю, что всегда Дудаев представлял для Москвы совершенно неудобного партнера, потому что много раз Дудаев говорил о том, что его цель – это полная независимость Чечни, создание государства Ичкерия, что с Москвой могут быть только равноправные отношения. Его охрана, я помню, шутила, что вот ваш президент говорил, берите суверенитета столько, сколько можете проглотить. Вот мы столько и проглотили, так что претензий нам никаких нет. Так что вот я не очень верю в такую серьезную конспирологию в смысле взаимоотношений Дудаева и Кремля.
Дайте Руслану дадим слово.
Ну вот по поводу взаимоотношений. Я уже говорил о финансировании, о прочих вещах. И другое, вот не забывайте, что вплоть до, можно сказать, до начала военных действий в Чечню шла западно-сибирская нефть.
Из Тюмени, да?
Да, из Тюмени, значит. Идет эта нефть в Чечню, и там она пропадает. То есть черная дыра, может, там эти чечены пьют ее, или еще что-нибудь там с ней делают. А нефть продолжает поступать. Через туапсинские эти
терминалы,
значит, она уходит уже как налево уходит. Естественно, вот эти вот бонусы, которые получают с нелегальной уже продажи нефти, значит, они делятся между заинтересованными чиновниками в Кремле и непосредственно самим Дудаевым. Вот этот аспект, он мало исследован, но я думаю, что в свое время господин Болдырев касался его, но как-то вот скользь и глубоко не вникал. Другое еще. Я уже упоминал о его полете в Боснию и его освобождении. Если это не назвать прикрытием со стороны Кремля, я не знаю, что еще можно назвать прикрытием со стороны Кремля. И еще вот самое главное в смысле финансирование. Господин Бурлаков, это выходец из Чечни, депутат Госдумы первого созыва, по поводу финансирования Гайдаром, как я вам говорил, он неоднократно делал запросы в Генеральную прокуратуру по поводу вот этого именно финансирования Гайдаром сепаратистского режима. Но ответа так и не получил. И по поводу оставления оружия. Степанков, когда у него депутаты запросили, значит, почему оставили оружие, господин Степанков ответил, письменно ответил, что оружие было оставлено по личному распоряжению Ельцина. Но это опять же, понимаете, что это? Мы его вооружаем, мы его финансируем, и одновременно мы почему-то стесняемся говорить, что Кремль был ему как зонтик. Был еще какой?
Да, Григорий, еще один вопрос. Как вы считаете, вот такой прием, как избрание, в кавычках, или направление в Республике Северного Кавказа управляемого лидера, вот каким был Ахмат Кадыров, сейчас Рамзан Кадыров, это тех времен, что ли, ноу-хау, изобретение?
Ну да, мы можем вспомнить тут и времена, когда Великобритания работала в Африке, используя сходные методы. Я думаю, что создание врага или создание какого-то очага для управления конфликтом – это технология, которая давно известна, и, к сожалению, встает вопрос о том, применяется ли она сейчас, потому что мы знаем, что на сегодняшний день на Северном Кавказе нет таких сильных лидеров у террористов, у боевиков, как были во времена, которые мы вспоминаем. Но мы видим, что никак Москва не может избавиться вот от влияния Марат Кавказ. По-прежнему происходят взрывы, и вот последний теракт смертника был 5 октября в Грозном. То есть мы видим, что каким-то удивительным образом на очень небольшой территории продолжают оставаться влиятельными те или иные полевые командиры, те или иные лидеры. И возможно ли это без каких-то заинтересованных сторон? Я не знаю. Я тоже не очень большой, как Данила сказал, любитель вот заговоров, теории вот конспирологии. Но мне кажется, что это должно стать темой для дополнительных исследований, может быть, поколения спустя, потому что то, что мы видим, и то, что мы знаем не только про героев событий 20-летней давности, но и про героев событий 10-летней давности, какова была действительно роль Шамиля Басаева, если мы будем вспоминать события вот уже 2000-х, какова была роль других лидеров подполья, и что происходит сейчас, возвращается ли какое-то вот такое влияние в этот регион, или приходит новое, приходит ли исламское государство с Ближнего Востока на Северный Кавказ, и чьими интересами, чьими силами оно приходит. На такие вопросы было бы интересно искать ответы. И вот хочу сказать, что как раз вчера мы публиковали на Кавказском узле заявление одного из лидеров в Дагестане, лидеров боевиков, который вышел из эмирата Кавказ и присягал на верность исламскому государству, присягал Аль-Багдади лично, и за ним стояла такие крупные фигуры, людей в масках, несколько человек. Что это за образ? Кто стоит за такими заявлениями? Анонимные, неизвестные нам боевики или за такими заявлениями, за исламским государством, которое должно прийти на смену эмирата Кавказ, стоят чьи-то интересы? Интересы тех сторон, которые хотят управляемого конфликта, хотят контртеррористических операций, хотят того, чтобы в регионе было неспокойно.
Даниле, вопрос Гальперовичу. Насколько труден был выбор вот кандидатуры ставленника Кремля в те дни? Мы знаем, что как-то несколько претендентов котировались на эту должность.
Данил. Да, конечно. Это было очень тяжело, совершенно очевидно. С одной стороны, в чеченском обществе был довольно глубокий раскол с 91 года. И мы знаем, что не только такие советского пошиба руководители Чечни, как Даку Завгаев, но и совсем другие люди, вполне цивилизованные, интеллигентные, не до костей советские, вынуждены были при Джохаре Тудаеве покинуть Чечню. И, собственно, для оппозиции вполне существовало поле, для тех людей, которые недовольны были Тудаевым, вполне существовало поле деятельности. А с другой стороны, да, я должен сказать, что поскольку я несколько раз видел Умара Автурханова, у меня не создалось впечатление, что это человек какая-то абсолютная марионетка. Мне кажется, что достаточно в большой степени он делал то, что он хотел делать. Другое дело, насколько он был свободен в какой-либо деятельности, связанной, скажем, с вооруженным противостоянием Дудаеву. Здесь, конечно же, ему, скорее всего, просто говорили: вот ты теперь у нас такой командир, в том числе и военных. Ну, я уже упоминал Беслана Гантамирова, который был потом мэром Грозного. В общем, были люди, которые совершенно очевидно хотели свержения Джохара Дудаева. И это были люди достаточно серьезные в личном плане. Я, кстати, думаю, что и Ахмат Кадыров был человеком достаточно серьезным в личном плане, сильным. Вот. Но совершенно очевидно, что когда с ними центр начинал разговаривать о том, что Дудаева нужно снимать вооруженным путем, здесь эти люди действительно становились полностью подчиненными в каждом своем шаге тем, кто, собственно, определял военный ход развития событий.
Спасибо. И вот давайте, Руслан, подведем итог. Когда вот первый этап этой войны закончился, то ли с гибелью Дудаева, то ли с операцией в Буденновске? Вот вы бы как датировали хронологию?
Так эта война еще не закончилась.
И она сейчас продолжается. Просто тот период, я имею в виду, тот этап.
Да, тот период. Первая война закончилась 6 августа 96 года, если так вот номинально это брать. Вторая война, как известно, началась с похода на Дагестан. Вот. И продолжается до сих пор. Просто на сегодняшний день внимание отвлечено Сирией, Ираком. Вот представьте себе, что порядка около 300 человек, только молодых людей, из Чечни ушло на ту сторону. А сколько чеченцев, которые на Западе тоже ушли, они же рано или поздно вернутся. Поэтому можно сказать, что на сегодняшний день там какое-то более-менее относительное затишье, которое устраивает Кремль, устраивает вот российскую, я не говорю кавказскую, а вот именно российскую общественность, потому что здесь очень сильное вот ассоциативное мышление, понимаете, вот раз там не бомбят, раз там грады не стреляют, то значит все нормально уже. Нет, ненормально. Ненормально. На сегодняшний день база для сепаратизма расширилась до необыкновенности на весь Северный Кавказ. Уже о Чечне не надо говорить, уже надо говорить о всем Северном Кавказе.
Да, Григорий, как вы считаете, вот отзовется ли еще эхом вот тот ноябрь 1994 года в современной Чечне?
Ну, я думаю, что это такое отложенное, вот что. Как вот, если вы посылаете напечатать какой-то документ, есть отложенная печать такая, функция у принтера. Вот мы, у нас очень много событий сейчас куда-то отложено. Целое поколение проходит, и, наверное, вырастут, и придут новые поколения, которые будут нести в себе память событий 20-летней давности, нести в себе код событий 150-летней давности, все-таки именно 150 лет назад тоже происходили значимые события. Я не думаю, что куда-то далеко и безвозвратно ушли эти годы. Я думаю, что мы видим в проявлениях отдельных людей, которых сейчас мало, то, чего стоит опасаться, потому что никакого примирения не произошло, никакой люстрации не произошло, и поэтому надо думать про завтрашний день сегодня.
Большое спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Напомню, что это были политолог Руслан Мартагов, правозащитник Григорий Шведов и журналист Данила Гальперович. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».